говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Еще в час дня сегодняшнего дня, извините за тавтологию, Андрей Быстрицкий, президент Валдайского клуба, сообщил, что все, кто сегодня находится на заседании, в 5 часов вечера должны принести с собой паспорта. Паспорта нужны, понятное дело, для ФСО, потому что в 5 часов в этот зал войдет Владимир Путин. Ну, канал «Россия-24» все 4 часа между часом и 5 держал табличку, минута осталась там, 5 минут до вхождения Владимира Путина, 7 минут и так далее. Так они всегда делают. Но в 5 часов он не вошел, он опоздал на 48 минут, но в 17:48 мы наконец-то увидели это явление.
И с особым чувством, как всегда, я приглашаю на сцену нашего дорогого гостя, президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Очень рады видеть вас снова воочию, потому что в прошлом году в силу известных обстоятельств общались плотно.
Но дальше там было немножко странно, потому что вот Федор Лукьянов что-то, видите, говорит, ему говорит, потом, а Владимир Путин как-то на него вроде даже и не смотрит, и потом даже как-то вот я все всматривалась, а он в сторону, видите, он все в сторону отворачивается от Федора Лукьянова, но, наверное, просто приходил в себя, потому что не каждый раз Владимир Путин встречается с такой большой открытой аудитории, действительно совершенно открытой, действительно никаких масок практически ни на ком не было, и на нем тоже, и едва ли их держали 2 месяца или там 2 недели в каком-то санатории, трудно себе это представить, точно знаю, что не держали Дмитрия Муратова, он приехал в Сочи в прошлый четверг, ну вот может быть неделю теперь их на карантине выдерживают, Дмитрия Муратова показали очень уважительно, то есть сначала мы увидели Маргариту Симонян. Сначала ее показывали в эффектном красном платье. 2-3 раза. Кстати, пока ждали Путина, тоже все время была в кадре в первом ряду в красном Маргарита Симонян. Потом, когда Путин заговорил, показали Дмитрия Муратова вторым. И вроде бы поначалу он был еще достаточно благожелательно расположен. К концу совершенно очевидно приуныл Муратов. А потом он уже задавал свой вопрос. Но я представлю вам нашего гостя, с которым мы все это будем обсуждать. С нами Андрей Колесников. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей, вот какова ваша версия? Давайте пока мы не будем брать вопрос Муратова. Это было очень жестко. Это был такой, я считаю, что самый драматический момент всей этой встречи. А вот вам кажется, почему Дмитрий Муратов приуныл к концу выступления Владимира Путина?
Потому что ответ был не по существу его вопроса. Ответ был, как всегда, уклончивый.
Не при ответе на свой вопрос, а в концу его выступления. Это уже потом Муратов задавал вопрос. А вот пока говорил Путин, он как-то все скучнел и скучнел. И показали его вот таким уже, как вот вы еще раз видите.
Ну, это другая история, что называется. Выступление было скучным, несмотря на то, что оно, возможно, по замыслу спичрайтеров, тех, кто готовил его, должно было соответствовать уровню Мюнхена 2007. Той речи, с которой можно отсчитывать самоизоляцию России и ее новую внешнюю политику, если это, в принципе, можно назвать, конечно, внешней политикой, курс на самоизоляцию. Здесь Путин представил свое видение мира целиком. Очень как бы такое, как он это несколько раз назвал, консервативное видение мира. На самом деле это видение мира свойственно пикейным жилетам у подъезда, да, которые, вот, так сказать, всерьез обсуждают международное положение и говорят о том, что вот Запад опять вот какой-то не такой, и скоро он закатится, скоро он погибнет, и вот эта вот модель современного капитализма, она исчерпала себя. Это, знаете, модель современного капитализма исчерпывает себя уже десятилетиями. Запад закатывается еще со Шпенглера, а Шпенглер это серьезная фигура, это не нынешние эти самые закатывальщики капитализма и Запада. Но Запад, тем не менее, стоит, институты его стоят, институты обеспечивают демократию и экономический рост. Рынок доставляет исправно продукты, так что с капитализмом все вроде бы нормально, в том числе, кстати говоря, за счет этого самого капитализма и выживает путинский неэффективный режим. Остатки этого капитализма кормят просто российский народ. Я думаю, что вот сама тональность этой речи и такая немножко триумфальная, самодовольная в обстоятельствах очень неприятных, а в том числе экономически, может быть, и поэтому и приуныл. Дмитрий Андреевич.
Мы к Дмитрию Андреевичу обязательно вернемся, потому что он все-таки герой этого дня, совершенно очевидно. Но хронологически, мы не будем забегать вперед, хронологически поначалу Владимир Путин действительно говорил все, что он думает о Западе. Это был такой вроде бы приговор Западу, но довольно смешной. Вот некоторые вещи он говорил, вот вы все понимаете, но вот мне не все было понятно. Вот я вам, например, Андрей, сейчас цитату приведу, которую я не поняла. Объясните мне, пожалуйста.
Я уже как-то говорил, хочу еще раз это сформулировать. Так говорили и те, кто пытались вскрыть чужие границы, полагаясь на свои конкурентные преимущества. Вот что происходило на самом деле. А как только выяснилось, что кто-то где-то добивается больших результатов, так сразу возвращаются к закрытию границ вообще и прежде всего своих собственных. Таможенных границ, каких угодно. Просто стены начинают строить. Ну что, мы не видим этого, что ли? Все видят и все прекрасно понимают.
Вот, Андрей, я не поняла. Вот даже если я пальцы так же приставлю к глазам, как он это сделал, я не пойму, это кто вскрывал границы, закрыл? Что вообще, о чем он говорит, вы понимаете?
Довольно частое явление, да? Довольно часто Владимир Владимирович говорит намеками. Довольно часто он говорит о чем-то о своем. Что тоже свидетельствует о некоторой его дезориентации с точки зрения того, в какой аудитории он находится, с кому он обращается. Обращается к городу и миру, хотя Валдайский форум – это все-таки формат, который предполагает общение с интеллектуалами. Это не прямая линия, не пресс-конференция. Но, в принципе, отличий довольно мало. В том числе по, извините, качеству вопросов тех иностранных коллег, которые присутствуют на этих мероприятиях из года в год и относятся к категории путин-ферштейров, так называемых, то есть путинопонимателей. Что он имел в виду, я не знаю. Я не понял. Мне кажется, что стены строил Трамп, большой, так сказать, неудавшийся друг нынешней Российской Федерации.
Андрей, ну, допустим, это Трамп. Но он же что говорит? Сначала вскрывали границы, потом, когда эта страна добивалась больших успехов, закрывали границы. Это кто, Мексик, что ли, больших успехов добивалась?
Возможно, Мексик, я не знаю. Как кажется, нас никто не закрывал. Мы сами сейчас закрылись очень изящно вот этим способом, что мы не принимаем западные вакцины, а спутник никак не сертифицирован. На Западе. Очень удобно. Не нужно строить железный занавес по сталинскому и советскому образцу. Достаточно, собственно, построить занавес вакцины. Очень удобно. Так что, ну, оставим его наедине с его, собственно, так сказать, мыслями о современном мире.
Андрей, мы его одного не оставим. Мы с вами его не оставим одного в одиночку с его мыслями. Эту мысль мы не поняли. Может быть, нам позже в комментариях объяснят наши читатели, слушатели, зрители. Мы не поняли, что там имелось в виду с границами. Но есть вещи, которые мы отлично поняли. Например, вот эти идеи про грудное молоко, голливудский портком и так далее. И совок, который сейчас стал процветать на Западе, пышным цветом. Это мы очень хорошо поняли. Давайте послушаем.
Глядя на происходящее в ряде западных стран, мы с изумлением узнаем отечественные практики, которые сами, к счастью, оставили, надеюсь, в далеком прошлом. Борьба за равноправие и против дискриминации превращается в агрессивный догматизм на грани абсурда, когда великих авторов прошлого, того же Шекспира, перестают преподавать в школах и университетах. Потому что они, эти идеи, являются, как там считают, отсталыми. Классики объявляются отсталыми, не понимающими важности гендерного или расового вопроса. В Голливуде выпускают памятки, как и о чем нужно снимать кино, сколько персонажей какого цвета или пола там должно быть, получается похлеще, чем отдел агитации и пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. Противодействие проявлением расизма – дело необходимое, благородное. Однако в новой культуре отмены оно превращается в обратную дискриминацию. То есть расизм наоборот. Навязчивое подчеркивание расовой темы еще больше разобщает людей. Совершенную фантасмагорию превратилась в ряде западных стран дискуссия о правах мужчин и женщин. Смотрите, дойдете там до того, как большевики предлагали не только кур обовчислять, но и женщин обовчислять. Еще один шаг, и вы там будете меня. Ревнители новых подходов заходят так далеко, что хотят отменить сами эти понятия. Тех же, кто рискует сказать, что мужчины и женщины все-таки есть, и это биологический факт, подвергает чуть ли не остракизму. Родитель номер один и родитель номер два. Родившие родители вместо мама. Запрет на использование словосочетания «грудное молоко» и замена его человеческим молоком, чтобы люди, не уверенные в собственной половой принадлежности, не расстроились.
Ну, вот, Андрей, ну это же нам уже понятно, и мы это можем как-то обсудить, понимая, что он сказал.
Ну, российская пропаганда сконцентрирована на вот этих гендерных вопросах, которые, мне кажется, на Западе не имеют такого значения. Я ежедневно читаю множество западных изданий, журналов, газет, веб-сайтов. Никто не концентрируется на этих вопросах. Если российские туристы, миллионами путешествовавшие на Западе и сейчас рвущиеся туда, не все достигают цели, но, безусловно, достигнут, когда закончится вакцинный занавес, они же, собственно, тоже не концентрируются на этих проблемах и видят, что западные страны, о которых говорит Путин, тоже на них не концентрируются. Путин просто давно не ездил обычным туристом туда. Он любил это делать когда-то, но вот сейчас, в силу должностного положения, удлинившегося, он этого сделать не может. Соответственно, он не знает, как живут люди. Они действительно, через папочки ФСБ это как бы видно, они думают, что так люди живут на Западе, что ни о чем другом они и помыслить не могут, кроме как вот об этих вот нюансах. Там есть определенные проблемы, да, с этим, и их можно обсуждать, но не в таких масштабах, на которых концентрируется наш истеблишмент. Это, знаете, к Фрейду их нужно всех отправлять, наших чекистов, вот людей, которые все время обсуждают вот эти вот проблемы пола. Ну, нет такой дискуссии, невероятной, так сказать, идущей, как волна цунами на Западе. Но это все дикие представления именно от закрытости, от самоизоляции, от закрытости от того, что происходит в мире, происходят вот такого рода как бы иронические замечания.
Андрей, еще обратите, знаете, на что внимание? Вот он в какой-то момент говорит, ну, вы там себе этих родителей номер два, номер три вводите, но к нам с этим не лезьте, к нам с этим не лезьте. Они вообще-то сюда с этим не лезут. Это лезет изо всех щелей, начиная с щели под названием Владимир Путин, щель под названием программа «60 минут», программа Соловьева. Вот эти все щели создают в российском обществе постоянно разговоры об этих вот вещах, об этих там родителях, грудных молоках и так далее, и так далее. Как же, вот я не могу понять, каким образом он пытается защититься, навязывая эту дискуссию своему самому вот этому родному российскому обществу.
Ну, это способ показать, что Запад безбожный, Запад плохой. Мы здесь все духовные, высоконравственные, а те, кто находится на той стороне, они бездуховные и низконравственные. Как и их вот этот самый капитализм, который якобы перестал работать. Как сказал госпожа Симонян, я думаю, что это одно из лучших выступлений на этом самом Валдайском форуме, либеральный фашизм дотянется до наших детей. Ну, как-то до моих детей он не дотягивается. Я не знаю, в чем, собственно, проблема. Очевидно, это персональные какие-то вот проблемы, персональная концентрация вот определенной части людей, которые имеют доступ к информационной пропаганде, так сказать, к средствам пропаганды в Российской Федерации. Вот у них это обсессия какая-то. Это на самом деле серьезная вещь. Это нужно идти к психиатру и с этим разбираться. Ну, к психоаналитику тоже можно.
Причем она говорила строго о своих детях, что почему-то вот они могут оказаться жертвами. Спасибо, она прямо сказала спасибо, Владимир Владимирович, что вы защищаете моих троих детей вот от этих ужасов буржуазного мира, как вы помните. Второй момент, на который я хотела обратить ваше внимание, Андрей, обратите внимание, вот сейчас же в либеральном дискурсе, в российском говорится о том, что путинская Россия повторяет и повторяет вот этот путь советской, сталинской, т.д. и т.п. И его спичрайтеры решили и этот упрек перевернуть и инкриминировать Западу, что это Запад впал в Россию, в советскую идеологию, в советские запреты, в советскую цензуру и так далее. Обратили внимание на это?
Конечно. Это вполне понятный риторический прием. Я думаю, что и Путину это понравилось, и все там счастливы, что наконец можно что-то нескучное, как бы, так сказать, представить. А заодно показать, что вот этот режим, он не наследник негативных свойств коммунистического режима, зато он наследник лучших свойств этого режима, товарища Сталина, который отодвигал войну, как Путин в очередной раз сказал. Отодвигал он методом раздела Европы и раздела народов и территорий. Своеобразный метод отодвигать войну, ну, собственно, в этом смысле, как бы, Путин, с одной стороны, нападает на коммунистов и представляет их смешными и приглуповатыми, с другой стороны, он защищает этих самых коммунистов за то, что они, собственно, сохранили империю и совершенствовали ее, как бы, развитие. Вот такая вот амбивалентность. Ну, на самом деле, ничего нового в этом нет. Давно он все об этом сказал. Давно об этом написал статьи. Это все вошло в нашу родную конституцию, где теперь присутствуют традиционные ценности, уважение к нашей истории, которую пальцем теперь нельзя тронуть, точнее, не нашей истории даже, истории дороссийской, да, потому что Россия все-таки молодое государство, 30-летнее. Это риторический прием, который так понравился им самим, что, я думаю, они сейчас все потирают руки, все похохатывают над шутками. Вот, и все нормально. Все в этом смысле, как бы, движется к такой демонстрации новых возможностей Путина, человека ироничного, человека, общающегося с интеллектуальной элитой, человека, по-разному относящегося к разным историческим событиям.
Андрей, а вот вы заметили, что у них, у троих, я вот троих отмечаю, у Владимира Путина, у Дмитрия Медведева и у Марии Захаровой есть такая вот появилась в речи давно уже, такое прихохатывание, постоянно такое прихохатывание при каких-то вещах, но, видимо, которые должны символизировать некую иронию и их скептическое отношение к тому, что происходит, то, о чем они говорят, но это выглядит, ну, очень неуместно, например, когда он прихохатывает, немножко говоря там о четырех, вот Россия потеряла 20 миллионов, а Италия или там союзники всего 4 миллиона, и он как-то так все время посмеивается. Заметили вот это вот посмеивание именно у троих? Медведев, Путин и Захарова.
Да, это вот некое такое ироническое отношение к тому, что обсуждается, с такой некой апелляцией к аудитории, что, ну, мы с вами понимаем, кто здесь прав, кто виноват. Вообще ирония, вот эта злая и агрессивная ирония, как часть языка ненависти, стала довольно распространенным инструментом. Менее талантливые пользователи этого языка, конечно, это делают гораздо более примитивным образом, то есть опускаются на нижние этажи этой самой власти и информационно-пропагандистской машины и приобретает совсем уж, ну, такие карикатурные, пародийные черты, я имею в виду пародию, как бы, на Советский Союз. Но в результате этот язык ненависти начинает напоминать язык ненависти даже не от конца 30-х годов, а еще более такого страшного времени, хотя оба времени страшные, послевоенного, да, когда советский режим, поздний сталинизм вошел в свою, как бы, пиковую фазу и, соответственно, таким вот катастрофически образным в плохом смысле стал вот этот язык, которым уязвляли врагов народа и космополитов разнообразных. Вот в этой иронии есть некий зловещий смысл, зловещее содержание. Она не смешная, это не комическое. Да? То есть они пытаются представить комическим очень серьезные вещи, в том числе вещи исторические. Но риторика отражает суть, глубинную, если угодно, суть политического режима. То, как они говорят, то, как они оформляют свои мысли, то, каким языком они пользуются, я бы даже сказал, диалектом вот этим политическим, отражает то, что происходит вот в самой политике.
Вы знаете, это действительно временами просто цинично выглядит, цинично звучат эти интонационные хмыканья и похохатывания вот при разговоре о вещах достаточно серьезных. Как бы вот ему кажется, что мы должны понимать, насколько все это смешно, но это совсем не смешно, и в их изложении особенно. И теперь мы хотели бы познакомить вас, уважаемые зрители и слушатели, с тем, что сказал Дмитрий Муратов. Дмитрий Муратов в начале своего выступления отчитался, куда пошла Нобелевская премия. Он рассказала о благотворительных фондах, которых он этой премией поддержал. И после этого он очень жестко сформулировал Владимиру Путину вопрос об иностранных агентах. Настолько жестко, что потом Путину пришлось прийти на помощь даже Маргарите Симонян. Но мы сначала посмотрим вопрос Муратова и ответ Путина.
Я очень внимательно изучил ваш ответ, Владимир Владимирович, на московской энергетической неделе по поводу иноагентов, что это не мы первые приняли закон, а Соединенные Штаты еще в 30-х годах. Но поскольку, господин президент, мы же не каждый закон, принятый в США, принимаем у себя, у меня вопрос про иноагентов остается. Он ведь касается, мне кажется, не только тех десятков и десятков журналистов и правозащитников, которые включены в реестр. Он касается и сотен тысяч и миллионов людей, которые читали этих журналистов. Поэтому мне представляется это серьезным. Самое главное, вот вы сейчас упомянули свой университет ленинградский. Я вам хочу сказать, что как раз вот это ваше образование даст возможность нам друг другу понять. Этот закон бессуден. Там не предусмотрен суд. Тебя назначают иностранным агентом, и нету состязания сторон, предоставления доказательств и приговора. Есть клеймо. Я напомню нашу любимую из детства книгу. Это такое же клеймо, как у Миледи в «Трех мушкетерах». Но ведь когда Миледи отрубали голову, лильский палач на рассвете, все-таки ей прочитали приговор. А здесь нет приговоров. Больше того, из этого закона нельзя выйти. У нас нет даже предупреждения о том, что с завтрашнего дня ты становишься иностранным агентом. Для многих, безусловно, это врагом Родины. Я вот помню по своей службе, что все-таки в уставе караульной службы сначала часовой делает предупредительный выстрел вверх. А без предупредительного выстрела стреляет только, извините, конвой в лагере. Мне кажется, что нам нужно с этим разобраться. Там же есть такие размытые критерии, например, получение организационно-методической помощи. Это что означает? Я беру сейчас у кого-то из членов Валдайского клуба комментарий, если он представитель другой страны. И мы иноагенты. По пятницам они это объявляют. Я хочу напомнить, что завтра как раз пятница. Я хочу вас попросить отреагировать на такую постановку вопроса. И, может быть, вы, Владимир Владимирович, вместе, например, с председателем Государственной Думы в неочередную встречу с редакторами медиа, разных медиа, проведете для того, чтобы мы смогли обсудить вопросы, которые назрели. Большое вам спасибо.
Дело не в позиции того или иного общественного деятеля, либо той или иной общественной организации, либо средства массовой информации. Дело не в их позиции. Этот закон не запрещает иметь свое собственное мнение по какому-то либо вопросу. Этот закон связан с получением финансовой поддержки из-за рубежа в ходе внутриполитической деятельности. Вот о чем речь. Ну и даже он, этот закон, не запрещает дальше проводить эту политическую деятельность. Просто эти деньги, которые получаются из-за кордона, из-за бугра, должны быть окрашены. И российское общество должно знать, что да, человек вот такую-то позицию формулирует, так-то он относится к внутриполитическим процессам, там еще каким еще. Но он получает деньги из-за границы. Это право российского общества. По сути, у нас вот к этому все и сводится. Там ограничений-то никаких нет. Значит, поэтому, когда вы сказали, что нет приговора, только его и нет, действительно. Вот с Миледи был приговор, и башку отрубили. А здесь никто ничего не рубит. Как работали дальше, так и работайте. Значит, поэтому, да, но в чем вы правы? И я даже спорить с вами не буду, потому что это правда. Значит, конечно, наверное, нужно еще раз и еще раз. Это я вам обещаю, мы посмотрим еще раз. Значит, вот эти размытые критерии. часто, ну, часто, не часто, но я знаю, бывает, и мне вот даже мои личные там знакомые личные говорили, вот мы занимаемся тем-то, такой-то благотворительной деятельностью, нас подводят уже к тому, что мы иноагенты. Ну, и я знаю, и на Совете по правам человека об этом тоже коллеги говорят. Я постоянно даю такие поручения в администрацию президента и депутатам Госдумы, чтобы возвращались, совершенствовали значит, этот инструмент и ни в коем случае не злоупотребляли им. Так что вот за то, что вы еще раз на это обратили внимание, спасибо. Мы этим займемся.
Но он не справился один с ответом, Владимир Путин. Подключилась Маргарита Симоньян, которая сказала, что у нас же нет уголовной ответственности, а вот в США она существует. Совершенно не так. Конечно же, она есть, эта уголовная ответственность. Конечно, если ты не заплатил штраф, и ты не подал сам на себя, и на тебя подали, ты подпадаешь под эту ответственность. И если человек не будет соблюдать вот этот несчастный, назначенный агентом все эти шапочки, то он тоже подпадет под уголовную ответственность, в конце концов. Все это есть. Но, к сожалению, это не место для дискуссий, такие форумы. И когда Маргарита Симоньян начинает говорить, что вот у нас такая же ситуация в США, ну, конечно же, там близко нет никакой аналогичной ситуации, как в России, когда под понятие иноагент попали уже все, попадают все тотально уже русские, российские СМИ и подвергаются настоящим издевательствам. Таких требований, какие предъявляют здесь, в России, к иноагентам в США не существует. Не все это знают, к сожалению. Этой сравнительной картины нет. Но вот все, что есть, это вот такие страстные монологи Маргариты Симоньян. Андрей, как вы оцениваете его ответ? Он все-таки проникся хоть немного тем, что сказал Дмитрий Муратов.
Ничем он не проникся, проникнуться не может. И, естественно, будет продолжаться массовое, именно массовое, ковровое, как было сказано, кстати говоря, Федором Лукьяновым, использование этого закона. Оно именно ковровое. Путин сказал, что он не является массовым. Оно стало массовым. Это массовый инструмент подавления гражданского общества. Это инструмент неожиданный, потому что это клеймо наклеивается совершенно неожиданно на неожиданных людей. По поводу того, что деньги должны быть окрашены, ну, пусть он это расскажет, ну, очевидно, эти люди тоже, он всем это рассказывает, городу и миру, используя эту трибуну. Расскажите это ребятам, допустим, из региональных отделений ассоциации «Голос», которые там получили 2 рубля фейковых денег из-за границы, да, значит, кто-то из них, и благодаря этому они объявляются иностранными агентами. А вот, ну, просто абсолютно, так сказать, не просто лукавство, а прямая ложь по поводу того, как применяется этот закон. Прямая ложь, какая цель этого закона. А я помню, когда еще только это все затевалось, Путин сказал, что иностранный агент – это гражданское правовое понятие. Ну, если это гражданское правовое понятие, то я балерина Большого театра. Это просто, ну, невероятные какие-то, так сказать, определения. Симоньян – это орудие пропаганды. Это не имеет отношения никакого к журналистике. Да? Собственно, ровно поэтому, собственно, эту организацию, это не средство массовой информации, естественно, Russia Today, эту организацию не допускают на рынок массовой информации в тех же самых Соединенных Штатах. И правильно делают, потому что пропаганде там не место. Все остальные прекрасно работают. Средства массовой информации абсолютно свободны. Это тоже вот абсолютное лукавство. Очень хорошее сравнение Муратова с тем, что происходит с конвоем, который стреляет без предупреждения. Вот так построено все репрессивное законодательство, которое придумано, начиная с 2012 года, с окончательного возвращения Путина в это самое кресло президента России. Так что дискуссия очень примечательная, очень, очень важная. Хорошо, что она состоялась. Они хотели сделать некую изюминку, понятно, да, чтобы все потом об этом говорили, как президент переиграл вот этого самого Нобелевского лауреата. Собственно, ради этого все и затевалось, для чего, собственно, Муратова туда потащили. Но, с другой стороны, Муратов был прав в том, что он согласился быть использованным в таком качестве, потому что он был довольно убедительным. Потому что это была действительно дискуссия. Но не диалог, к сожалению. Диалог с этой властью давно уже невозможен. и вопросы задавать в том числе ей бессмысленно.
Андрей, я уточню. Вот вы сказали, что их не пускают на рынок средств массовой информации. Я уже сама прихохатываю, как они, но мне действительно смешно, что их не пускают, когда они об этом говорят. Их пускают, они в каждом кабеле. Их в Конгресс, может быть, перестали пускать и в официальные вот эти вот учреждения какие-то там, к президенту на пресс-конференции. Но их пускают в кабель, чего у нас не было никогда, например, у нашей станции, у настоящего времени в России. Это просто немыслимо представить, чтобы нас показывали тут по телевизору вот на территории Российской Федерации. У них по-прежнему гораздо шире права и возможности, чем у российских СМИ. И еще раз хочу всем вот объяснить, что поначалу, 4 года назад, когда начинался этот ответ как зеркальный, это было похоже, когда поставили американскую станцию в те же условия, что российскую в Америке, и заставили регистрировать юридические лица, открывать отчетность. Но потом этот закон превратился, обратили против собственных граждан, против собственных средств массовой информации. И это уже ни с какой Америкой не сравнимо. Давайте посмотрим хронику выступлений Владимира Путина на этих самых валдайских форумах.
Международный дискуссионный клуб «Валдай» существует с 2004 года. Каждый год пленарные заседания посвящены какой-то определенной теме. Президент Владимир Путин принимает участие в форуме ежегодно. В 2017 году тема встречи звучала как «Созидательное разрушение. Возникнет ли из конфликтов новый мировой порядок?». Тогда Путину задали вопрос об ошибках в отношении с Западом, на что он ответил так.
«Самая главная ошибка с нашей стороны в отношении с Западом, что мы слишком вам доверяли. А ваша ошибка заключается в том, что вы восприняли это доверие как слабость и злоупотребили этим доверием».
На следующий год, в 2018-м, Путин назвал самого себя националистом.
«А если мы будем выпячивать такой пещерный национализм вперед, значит, поливать грязью представителей других этносов, мы развалим страну, в чем не заинтересован русский народ. А я хочу, чтобы Россия сохранилась, в том числе и в интересах русского народа. И в этом смысле я и сказал, что вот самым правильным, самым настоящим националистом и самым эффективным являюсь я».
Модератор форума Федор Лукьянов уточнил, есть ли у Путина единомышленники в этом вопросе, на что Путин ответил.
«Почти 146 миллионов человек».
Класс.
Говоря о теме ядерного оружия, Путин высказался радикально.
«Мы не можем быть инициаторами этой катастрофы, потому что у нас нет превентивного удара. Но тогда агрессор, он все равно должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы жертвы агрессии. И мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут. Потому что они даже раскаяться не успеют».
В 2020 году пандемия не помешала Путину выступить на форуме. Он поучаствовал в дискуссии по видеосвязи. Относительно Запада в своей речи он сохранил прежние настроения.
«Глядя на то, что происходит в мире, в других странах, хочу сказать тем, кто еще ждет постепенного затухания России. Нас в этом случае беспокоит только одно, как бы не простудиться на ваших похоронах».
Вопрос модератора, не задевает ли президента, что в Европе его называют убийцей, российский лидер ответил так.
«Вы знаете, меня мало что задевает, потому что я в известной степени при исполнении своих служебных обязанностей превращаюсь в функцию. Эта функция имеет главную цель – обеспечение интересов российского народа, наших граждан и российского государства. Все остальное я стараюсь не замечать».
Это была история вопроса. Возвращаемся в современное. Здравствуйте, Семен Новопроцкий. Семен, гость той части нашего эфира, которая будет касаться уже вот сегодняшних заявлений, сегодняшних событий, связанных не только с форумом, вот этим самым валдайским, конечно же, и на форуме бесконечно. Что там они говорили? Что там у них была за дискуссия, что мир больше не глобальный?
Да, сейчас они употребляют термин, что пандемия выключила глобализм.
Выключила.
Это так красиво называется.
Красиво,
на языке валдайских экспертов это пандемия выключила глобализм.
Мир освободился от глобализма.
Да, неоглобалисты.
Пандемия.
Антиглобалисты могут радоваться.
Торжествуют, да. Мир рассыпался на кусочки, стал менее глобальным. Вот об этом был форум в том числе. Ну, Семен, сегодня произошло событие. Я поздравляю вас как москвича. Большое событие. Объявлен локдаун наконец-то. долгих, ну, сколько, полтора года мы шли к этому событию, да, вот последний локдаун был тогда в марте, потом сколько мы услышали, я не знаю, не сосчитать заявлений от Владимира Путина и Сергея Собянина, до чего же у нас хорошо в сравнении со всеми остальными. И пусть остальные страны нам завидуют. Сколько раз он это сказал?
Много раз. И мы много раз уже даже побеждали, в общем, надо сказать. Сначала мы начали побеждать печенегов и половцев, а потом мы, собственно, как их победили, ковид пару раз уже. Вот. И сейчас мы успешно будем побеждать в третий или в четвертый раз.
Нет, но пока что, пока все плохо. Вот пока Сергей Собянин, по-моему, впервые позволил себе эту фразу, события развиваются по худшему сценарию.
Ну, ему надо как-то объяснять ситуацию. Вот. К тому же, для него-то это точно не худший сценарий, потому что, на самом деле, конечно, пандемия, в принципе, одно дело, когда ты, допустим, губернатор Орловской области, у тебя конкретно уже нет коек, и другое дело, когда есть Москва, в которой, ну, так или иначе, будут до последних возможностей, ну, и финансовые возможности совершенно иные, и медицинские все равно совершенно иные. Вот. Поэтому понятно, что мне, например, больше понравилось, что он заранее сказал, что вот скоро будут опять пики заболеваемости. То есть человек заранее знает статистику. Мне это тоже порадовало. Вот,
так. А вы уже сумели, Семен, политические алгоритмы вычислить?
Да.
Пиков, падений? Да, расскажите.
Ну, во-первых, лучшее средство борьбы с ковидом в России – это, безусловно, выборы и публичные мероприятия с участием власти. Потому что если на какой-то день назначается публичное мероприятие, можно быть полностью уверенным, что незадолго до этого начнется спад заражений и уменьшение смертей.
Можно я сразу подскажу? Значит, нам ждать спада заражений где-то к 20 декабря, когда назначена пресс-конференция «Большая Владимира
Путина». Если Кремль не передумает, если не передумает президент, я думаю, что так оно и будет. Вот. Плюс к этому времени с большой долей вероятности закончится нынешний запас вакцин, потому что Минпромторг сказал, что их хватит максимум на 2 месяца. Вот. В переводе чиновничьем это, скорее всего, означает, что пока есть запас на 2 месяца. Вот. С большой долей вероятности, если вдруг вакцинация резко ускорится, просто не будет должных объемов производства. Кстати, эта проблема не только российская. Есть страна, которую трудно заподозрить в антиваксерских настроениях. Это Израиль, которая столкнулась с той же самой проблемой. У них кончились вакцины, а купить быстро новые довольно сложно, потому что все заказы на мировые вакцины, которых достаточно мало официально зарегистрированных, к которым пока спутник Ви не относится, все они проконтрактованы заранее. То есть, на самом деле, объемы производства производятся и сразу поставляются, даже по некоторым контрактам, которые подписывались еще до разработки вакцин в прошлом году.
Семен, вызывает некоторые сомнения, что россиянам не хватит вакцин, потому что все, что сейчас власть делает, это объясняет им, что какие же вы такие-сякие, не идете вакцинироваться. Но вот буквально вчера мы наконец-то поняли, кто главный враг вакцинации, кто виноват в том, что с производством происходит, и кто снижает эту статистику вакцинированных, эту цифру, это ближайшее окружение Владимира Путина. И он сам нам об этом сказал.
Вы знаете, я вот смотрю по своим близким людям, по своим друзьям. Иногда даже, честно говоря, странно, вот эти разговоры странными являются. Я помню, в самом начале спрашиваю некоторых своих там близких людей, однокурсников, спрашиваю, ты привился? Вопрос ко мне, а ты привился? Я говорю, нет, пока. Я подожду, пока ты привишься. Хорошо, вот я привился. Спрашиваю, привился? Нет. Почему? Ну, не знаю, подожду пока. Странные люди с хорошим образованием, с научными степенями. Ну, вот просто даже я не понимаю. Не понимаю, что происходит. У нас надежная, эффективная вакцина.
Семен, вы понимаете, что происходит?
Ну,
может, потому все и происходит, что они со степенями и понимают, что происходит?
Вот, может быть, да, поэтому. Но проблема в том, что российская статистика, есть, например, простые вещи. Да, когда, например, самые ярые сторонники, например, принуждения к вакцинации нам в соцсетях постоянно рассказывают, а вот мы уже вакцинировались там третий раз или четвертый раз. Жириновский сказал, когда Новая Дума начала работать, что он 6 раз вакцинировался. Голубчики, но если вы каждые полгода бегаете вакцинироваться, вы тем самым кричите, вакцина не работает. Потому что если надо после вакцинации ревакцинироваться каждые полгода, потому что нет антител, вы тем самым играете злую шутку. Вы, значит, сами, в общем, занимаетесь тем, что снижаете качество вакцины в глазах тех людей, которые ей не доверяют. Плюс, конечно, есть одна большая проблема. Да? В России вообще никогда за все время пандемии и с начала вакцинации, мы всегда пишем, наши СМИ, там, государственные, дежурно, Россия стала первой страной, которая зарегистрировала вакцину. Дайте хоть один раз хоть за какой-то конкретный период, во-первых, статистику по госпитализированным вакцинированным, по зараженным вакцинированным, по умершим вакцинированным. То, что такие случаи есть, уже невозможно скрывать. При этом такой статистики никогда не дается. И никогда не дается реальная статистика по количеству и доле вакцинированных и невакцинированных. Отсутствие прямой статистики под разговоры, значит, под принуждение, под еще что-то, не добавляет уверенности людям, что это правда. А личный опыт добавляет. Когда люди видят, что а вот, а зачем мне вакцинироваться? QR-код истечет, я лучше подожду, ведь QR-код мне дадут на год, я лучше попозже вакцинируюсь, пока еще не заставляют. У меня будет позже действовать QR-код. Он на больший срок будет. Или они видят, что люди вакцинируются через полгода. Значит, она не работает. Или они видят, что вакцинированные в окружении, там, кого они знают, или сами вакцинируются, и заболели. Да? То есть они видят, что она, получается, не помогает. То есть конкретный личный опыт и отсутствие достоверных данных – это два главных врага вакцинации.
Да. Вот давайте мы сейчас, получается, настало время, когда можно подвести итог причин, по которым люди в России не доверяют вакцинации, которая в России была объявлена первой и лучшей. Наверное, одна из главных причин, я думаю, состоит в том, что поначалу пропаганда, обрушив всю свою мощь на продвижение своей вакцины, гнобила чужие просто так, что мама не горюй. То есть она подрывала веру в... Хорошо, пусть они будут там буржуйские, какие угодно, но она в принципе подрывала веру людей, что эти вакцины работают. То есть она говорила, что наши работают, а эти хуже. Это номер один. Это номер... Согласна.
Ну, это одна из важнейших причин, конечно, потому что антивакцинную пропаганду государство вело долго и настойчиво. Да? Только она полагала, что... Значит, да, и плюс еще политизация, что нашу вакцину по политическим мотивам, значит, не регистрируют. Да. А, например, то, что есть гигантские проблемы у китайских вакцин двух, о которых мы вообще уже полгода ничего не слышим. Нам мы никогда не говорили.
Второе, ровно, мне кажется, вот хочу с вами сверить, вторая причина, по которой люди не верят, это тоже издержки пропаганды, вот это то, о чем вы начали говорить. Ее не регистрируют, потому что нас не любят. На самом деле, если вы человек внимательный, вы увидите массу свидетельств того, что ее не регистрируют, потому что они не все предоставили, в том числе эти вещи, видимо, о которых вы говорите. Не все предоставлено. Никто политически, то есть есть совершенно конкретный перечень требований к разработчикам вакцины, к производителям вакцины российской, которые не выполнены. И они знают это сами, но продолжают маниакально на публику говорить о том, что это потому, что нас не любят. Вторая причина недоверия. Почему честно не сказать, но мы не доделали немножко там документацию. Не говорят.
Ну, честно сказать, вообще ничего невозможно в этой ситуации, потому что, ну, в принципе, ясно, что все производители вакцин прежде всего закладывались на то, что это будет, кроме всего прочего, рынок, это действительно рыночная война, это нормальная совершенно ситуация, это нормальная. Понятно, что отдельный вопрос, как вакцины работают, потому что вся статистика доступна, и она пока не в пользу вакцин нигде, но проблема стоит в том, что если вы действительно, более того, ведь у нас, например, несколько раз чиновники публично заявляли, что вот уже практически завершен процесс регистрации, что вот-вот зарегистрируют Всемирную организацию здравоохранения. Я уж не говорю, что Всемирная организация здравоохранения никогда не была замечена в антироссийских настроениях. То есть это не какая-нибудь, значит, ВАДА, которая постоянно нас обвиняет в допинге, а мы чисты, как слеза комсомолки. Нет, ВОЗ никогда не было замечено в антироссийских настроениях. То есть ВОЗ считалась совершенно лояльной российской организацией и до сих пор никаких антироссийских заявлений не делал.
Третья причина нежелания людей вакцинироваться конкретным уже спутником состоит в том, что Россия отказалась признавать чужие вакцины. Просто отказалась их признавать. И человек, который хочет куда-то поехать, но у него родственники там живут, но он не будет две. Он найдет любые возможности, чтобы выехать за пределы России. Вот сейчас даже можно в Украину выехать и сделать там ту вакцину, которую признают. Просто не все это могут себе позволить, такие поездки. Но, в принципе, он же понимает, что если ему обязательно нужно выехать за границу, то это просто вредно. Он сейчас вот сделает этот спутник, а потом у него не будет уже физиологической возможности сделать ту, с которой его пустят туда, куда ему нужно.
Они пытаются делать все равно, как бы пренебрегая физиологическими возможностями. Да, вакцины, туризм из России набирает обороты. Там есть Хорватия, в которую активно ездят. То есть люди, которым важно, значит, по разным причинам ездить, кому-то повидаться с родственниками, кто-то по работе вынужден ездить по-прежнему, потому что все равно не все закрыто. Да? Ну, какие-то есть мероприятия. Кто-то просто хочет путешествовать. люди просто действительно едут и делают иностранные вакцины. Но это общая проблема, потому что, например, опять же, да, наша пропаганда про это сейчас не очень говорит, но, например, Штаты не признают европейских вакцин. То есть это действительно проблема общая. Вакцинационные барьеры разные страны создают по разным причинам. Но Россия, конечно, раз уж она так принуждает людей вакцинироваться, могла бы какие-то хотя бы моральные усилия сделать для того, чтобы производство хотя бы здесь разрешить других вакцин, что было бы совершенно нормально, что если речь идет о спасении людей, кажется, не нужно думать о том, чья конкретно вакцина из какой страны производства, а нужно думать о том, насколько эта вакцина эффективна и помогает ли она людям.
Вот, понимаете, вот вы так легко сказали, Штаты не признают. Там еще по-другому. Вот есть такой ведущий замечательный Владимир Соловьев, мы его очень любим, вы знаете. Ну, на голубом глазу он своим гостям говорит: вот вы посмотрите, как нас не любят. Вот нас, вот сейчас Штаты вводят требования только вакцинированным, вот не американским, нет-нет, вот всеми признанными вакцинами Всемирной организации здравоохранения. И нас за борт, они нас ненавидят, а нас за борт. Ну, как же не стыдно сказать такое, потому что только Россию американцы до сих пор пускали на свою территорию. Кто? Только россиян. Единственное условие к россиянам было, никаких вакцин не требовалось для россиян, и возможно, что и не будет требоваться. Главное условие, что вы летите со своей территории. Вы не можете полететь в Соединенные Штаты через западную страну. Они не пускали западных граждан и туристов ни с какими вакцинами, ни с какими, только если у вас есть основания. Ну, родственники, там, свадьбы или что-то такое. Ну, даже не свадьба, а хуже. То есть там очень маленькое количество оснований, по которым человек с Запада мог приехать в Соединенные Штаты. А россияне летали свободно, те, у которых есть виза, свободно, безо всяких вакцин. Вот это уже, конечно, такая бессовестная передергивание. Я хочу сказать, что дело не в том, что они не признавали европейцев, а дело в том, что они вообще европейцев к себе не пускали. И вот с 8 ноября они будут пускать их всех, кто вакцинирован признанными вакцинами.
Опять же, когда мы политизируем сами вопрос вакцинации, мы тем самым разжигаем в людях здесь политическое отношение к эпидемии. То есть люди начинают искать политический заговор. Ну, раз это политический заговор, а почему мы в нем не участвуем? Тогда, например, когда мы начинаем копировать меры Запада, говорят, что мы участвуем в глобальном проекте. Сразу, ну, как бы логика такая, да. Но если вы копируете меры тех, кого вы критикуете, значит, вы типа играете на их стороне. То есть, на самом деле, политизация нами этого вопроса приводит к обратному эффекту. Люди видят, и людям кажется, что это действительно некоторая политическая игра. Тем более, что еще очень важная вещь, она психологического свойства. У нас в целом очень низкая цена человеческой жизни исторически. Да? В России как бы люди гораздо более спокойно и терпимо, к великому сожалению, относятся вообще к смерти. В каких-то моментах истории это нам помогало, конечно, в тяжелых, и сейчас такой тяжелый момент. Но в целом, когда нас, условно говоря, нас смертью не напугаешь. В той мере, в какой удается пугать смертью...
Не знаю, я не соглашусь, вот так нельзя обобщать, по-моему.
Ну, это очень развито. Ну, на самом деле, фатализм. Этот фатализм, это фатализм политический. Это следствие политического давления. Это следствие того, что государство у нас всегда пренебрегало человеческими жизнями, и люди не верят, с чего вдруг государство нас спасало, когда оно не спасало.
В чем вы правы? Совершенно в конкретной ситуации. Вот государство говорит, у нас смертность уже... Ну, конечно же, там не в пропагандистских шоу, где говорят, ну, у нас все равно смертность там на каком-то третьем месте. Нет, уже государство, честно говорит, на первом. Уже вот последние недели на первом. И не пугает. Вот тут вы правы. И не пугает, когда говорят слово «смертность», и тысячу уже погибших в день, вот не идут, не идут.
Отчасти люди к этому привыкли, вот. При этом, опять же, очень важен личный опыт людей. Например, вот как у нас работают меры. Я могу, мне кажется, это из Кургана, если я ошибся, меня поправят, но в одном из крупных российских городов ввели QR-коды для посещения торговых центров. Но единственные пункты вакцинации в этом городе, это, кажется, Курган, в торговых центрах. Людей, которые идут вакцинироваться, не пускают, потому что у них нет QR-кода. То есть вот это вот желание дружно в регионах воспроизвести одни и те же меры, не думая о том, как они реализованы. То есть, как бы сказать, понятно, что есть угроза, но когда люди сталкиваются либо с идиотизмом откровенным, либо с пренебрежением к их конкретной жизни, потому что у человека все равно жизнь одна, он все равно воспринимает вот такие вещи, как эпидемия, которая лично ему угрожает, а она угрожает по-прежнему каждому из нас, мы воспринимаем сквозь свою шкуру. Когда мы лично видим, как с нами обращаются, мы, естественно, сразу это распространяем на отношение к пандемии в целом.
Ну, вот, подводя итог, может быть, этой части разговора, давайте я все-таки от себя дам полезный совет людям, которые хотят вакцинироваться, но хотят вакцинироваться той вакциной, которая позволит им ездить. Вот поезжайте, если у вас есть какая, ну, хоть какая-то сумма денег, вы можете поехать без визы в Украину, теперь в Киеве. Делают это за очень небольшие деньги всем иностранцам. Вы можете пойти в посольство Хорватии. Если у вас нет шенгенской визы, они пускают по Шенгену в Хорватии, вы можете пойти в посольство Хорватии, получить хорватскую визу ровно на период своей поездки, совершенно в частном порядке, вам не нужны никакие фирмы, приехать в Хорватию, пойти в ближайшую поликлинику и сделать там любую прививку на выбор. Вам предлагается выбор Pfizer, Moderna, Johnson. Вы, скорее всего, выберете Johnson, потому что однократный вы тут же можете улететь назад в Россию. Вот это просто, я считаю, что нужно говорить людям, что у них есть, все-таки есть возможность, да, и вакцинироваться, и получить то, что им нужно
вот
будет для перемещения.
Это принципиально важная вещь в такой ситуации. Давайте людям максимум возможностей. Давать людям, да, максимум. Не пытаться силой одного требовать, а давать максимум возможностей. Если вы уж не признаете чужие вакцины, хотя бы действительно давать людям информацию, как и где что можно сделать.
Потому что у меня возникает огромное подозрение, что дешевле будет куда-то слетать в Киев через Варшаву, Стамбул или Ригу и сделать эту вакцину, чем и получить эту вакцину, чем вы будете записываться в центры, по-моему, Присколково, которым разрешат три, по-моему, израильских клиники или две израильских клиники, которым разрешат якобы когда-то вот эти европейские вакцины, и там это может стоить столько, что действительно проще заняться вот этим. Это была практическая часть нашей беседы. Хотя мы продолжаем говорить о практических вещах, таких как локдаун, объявленный сегодня мэром Собяниным. Давайте москвичей послушаем, что они об этом думают, поможет, не поможет.
Поможет ли новый локдаун остановить эпидемию в Москве?
Ничего не поможет, по-моему. Эпидемии всегда были и будут. Ну, надо защищаться. Я, правда, сейчас не защищен. Но я как бы не планировал с вами общаться. А так я одеваю маску, использую средства гигиены. И это самая лучшая защита, мне кажется.
Ну, все зависит от дисциплинированности граждан. Да, конечно. Ну, сидеть дома – это вряд ли показатель. Ну, маски носить, прививки – это, думаю, выход, да?
Нет. Почему? А потому что это бессмысленный вариант вообще закрытия школ и садов. Потому что все равно все будут болеть, пока 100% не будет привития людей.
Я думаю, сможет без проблем.
Проблема в том, что сделать всем прививки, как положено, и будет все замечательно.
Нет, конечно.
Почему?
Ну, потому что такая зараза по всему миру идет, что что-то ничего не помогает.
Вы знаете, я думаю, что на самом деле нет, потому что наши, так сказать, граждане приучены к тому, что если дают какие-то выходные, то они, наоборот, ходят друг к другу в гости, потому что как возможность отдыха. Но, тем не менее, я думаю, что это не поможет.
Не поможет никак. Чем меньше выходят людей, тем меньше настроение плохих у людей будет. Дома будут сидеть, да, чтобы правительству это не мешало. Это же выдумка больших людей.
А локдаунами никто ничего никогда не мог остановить. Нужен подход, который, как в советские времена, был четкий план действий при любой эпидемии. Болезнь распространяется, а что делать, они не знают. То локдаун, то не локдаун. То запретить, то не запретить. А народ как ходил без масок или там в метро ездил, на работу ездит.
Ну и результаты нашего твиттер-опроса. Мы задавали такой вопрос, поможет ли такой же вопрос новый локдаун остановить эпидемию в Москве. Да, всего 7% думают, что да, 7,8%. Нет, 67% думает процента, а раньше надо было это делать, 25,7%. Подавляющее большинство, Семен, считает, что нет, не поможет локдаун. Что вот как вот вакцину не все верят, так и в локдаун не верят.
Ну, вообще говоря, ну, с точки зрения локдаунов уже тот вопрос, ну, и с вакциной тоже, в принципе, вопрос веры уже не очень уместен, потому что есть довольно много статистики, вакцинация идет как минимум с января этого года. Вот. Я, например, как свое суждение про это составляю, я просто постоянно слежу за двумя мировыми индексами, индексом вакцинации по миру, по всем странам, он очень легко доступен, и индексом заражения в этих же странах. Все предельно ясно и видно. Что касается локдаунов, то их все испробовали, и все, и в общем мы видим, что происходит. Но чтобы было понятнее, мы же забываем, как это происходит. Сейчас в мире с точки зрения заражений ну, плюс-минус 70-80 тысяч в любую сторону, ровно то же самое, что было в эти же дни в октябре 2020 года. То есть пандемия в целом по миру идет ровно так же. Всплески есть в некоторых странах. Вот сейчас Россия, как ни парадоксально, это называется математический парадокс, но это правда. У нас рекорды смертей, но у нас впервые за год смертей меньше 3% от новых случаев. И Россия сейчас является главной страной, которая вносит вклад в мировое снижение смертности от коронавируса.
Ну и мы закончим на том, что будьте здоровы.
Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
Первое. Подорвать легитимность избранного президента США.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио Свобода». Быстро, точно, объективно.
Война в Донбассе, переворот в Судане или восстание в Венесуэле. Будущее Европы и выходки африканских и азиатских диктаторов. Борьба с наркоторговцами и приключения нелегальных мигрантов. Все это обычные темы программы «Атлас мира». Слушайте каждую среду в 20.32 по московскому времени и на средних волнах в 23.32. И всегда на сайте свобода.орг.